Латвийс радио 4.
Это ваше пространство и ваше время.
12 июня в Латвии 7 часов вечера. И вашему вниманию программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Здравствуйте. В этом выпуске Сейм отстранил Кристины Саулите от должности председателя Центра избиркома. Нацблок предложил включить в санкционный список владельцев и управляющих сети магазинов мэра. Эффективная организация работы госуправления не защищает от нечестных действий чиновников, заявил Госконтроль. Парламент запретил некоторым госслужащим ездить в Россию и Беларусь. Теперь об этих и других новостях подробнее. Депутаты Сейма в четверг утвердили проект решения об отстранении Кристины Саулите от должности председателя Центральной избирательной комиссии. В среду вечером, после технических проблем во время и после муниципальных выборов, Кристина Саулите обратилась в президиум парламента с заявлением об уходе с должности. По словам Саулите, она пришла к выводу, что втягивается в политический водоворот и интриги, получая оскорбления и упреки за бездействие других должностных лиц. Депутат Сейма Эдвард Смилтенс от объединенного списка в четверг в парламенте заявил, что Саулите не единственная, кто должна нести ответственность за сбой системы на выборах. Смилтенс дал понять, что узкий круг лиц в правительстве мог знать, что заказанные системы не были готовы, а две трети вообще не были протестированы. Смилтенс считает, что все проблемы начались из-за того, что компания SOAR годами имела монополию на поставку избирательных систем, подружившись с одной конкретной политической партией. Тогда дело дошло до уголовного процесса. Смилтенс также упомянул, что в передаче «Каснотек Латвия» на латвийском телевидении прозвучало имя человека, который является советником министра умного управления и регионального развития и, очевидно, имел отношение к поставкам системы, которая дала сбой, продолжит Эдвард Смилтенс.
Кто такой Айнерс Свиклис? Член Центральной избирательной комиссии. Человек, который был при определении требований к этим системам. К тому же известная фигура в IT-индустрии. Советник министра. То есть он тоже находится по другую сторону стола. Абсолютно вертикально от министра Госагентства цифрового развития. То есть от имени министра может входить в любую дверь, контролировать, надзирать и делать много вещей в цифровом агентстве. И в результате абсолютная беззубость по отношению к трем программистам IT-систем в их наказании за грубое нарушение сроков разработки, поставку цифрового дерьма, которое не работает, за то, что не сделали все вовремя и запустили систему без тестов, без соответствующей инфраструктуры для обеспечения мощности. По-моему, здесь все ясно. Госпожа Саулите абсолютно не единственная, кто несет ответственность за все это фиаско.
Саулитскунзе абсолютно не единственная, кто несет ответственность за все это фиаско.
В Сейме в четверг с ежегодным докладом выступил государственный контролер Эдгар Скорчагинс. Он рассказал о результатах работы учреждения за прошлый год. Потом прошли дебаты, во время которых депутаты Сейма дали рекомендации относительно работы госконтроля. За дискуссией следил Михаил Никулкин.
Снижение бюрократии в государственном управлении, более эффективные внутренние процессы, а также услуги, предоставляемые обществу, к сожалению, полностью не защищают от недобросовестного и недостаточно ответственного поведения должностных лиц, заявил сегодня в Сейме госконтролер Эдгар Скорчагинс.
Это относится не только к расходованию средств, но и к неиспользованным возможностям повысить госдоходы и вовремя использовать доступное финансирование на благо общества. В качестве яркого примера я могу упомянуть расточительное использование средств госбюджета в рамках проекта Министерства земледелия по созданию сети зарядных станций для электроавтомобилей или использование специальных авиарейсов во время командировок премьер-министра, также обросший финансово нереальными амбициями проект Rail Baltica. Измеряемые миллионами неполученные доходы от бесхозяйственного обслуживания муниципальных лесов и задержки с вложением финансирования от инструмента продажи эмиссионных квот в снижении изменений климата.
Кроме того, госконтролер подчеркнул, что сделанные госконтролем рекомендации принесли денежную выгоду государству. По подсчетам ведомства, на каждый 1 евро, вложенный в работу государственного контроля в прошлом году, отдача составила около 4 евро 75 центов. В ходе дебатов депутаты в целом высоко оценили проделанную госконтролем за 2024 год работу. Вот что, например, сказала депутат Латвии на первом месте Илза Стобова.
Госконтроль в докладе о его работе показал, что под руководством Эдгара Корчагина он больше не боится говорить о тех событиях и противоречиях, которые существуют в работе госуправления. Эта институция обрела хребет и называет вещи своими именами. Я, как депутат, который работает в комиссии по публичным расходам и ревизиям, могу сказать, что каждое сообщение, каждая оценка были точными. Если мы, законодатели, соблюдали бы, а исполнительная власть предотвращала бы эти противоречия, о которых говорится в этом докладе, наша работа бы принесла результаты.
Депутат национального объединения Артурс Бутанс также поблагодарил Корчагинца за работу, но дал рекомендацию, на что госконтролю, по его мнению, стоило бы обратить больше внимания.
Сейчас ситуация такова, что главный фискальный документ страны, госбюджет, принимается достаточно непрозрачно. И у нас, принимающих окончательное решение об этом документе, тоже довольно ограниченные возможности ознакомиться с ним детально. Подобно тому, как и для общественности, вовлеченных отраслей, этот документ нельзя посмотреть, раскрыть детали, не говоря даже о функциональности, а именно о доступности информации. На наш взгляд, есть довольно много спекуляций и ненужных споров о достаточности или недостатке средств именно из-за отсутствия детализации. И, вероятно, гораздо более ясная картина была бы, если бы достаточным количеством информации обладала бы и коалиция, и оппозиция.
Корчагинс на это ответил, что госконтроль проводил ревизию государственного бюджета и предоставлял рекомендации касательно его прозрачности, которые, к сожалению, не были реализованы. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Национальное объединение в четверг попыталось внести в повестку дня следующего заседания Сейма проект решения о включении в латвийский санкционный список компанию, управляющую сетью магазинов Мэре, Латпродукты и ее владельцев. Они торгуют в Латвии продовольственными товарами российского и белорусского производства. В поддержку поправок высказался депутат Сейма от нацблока Янис Виттенбергс.
Это задание Байби Браже, министру иностранных дел, подготовить и представить Кабинету министров до 1 июля предложение о включении владельцев сети магазинов Мэре, Сия Латпродукты, братьев Шнайдеров и всех остальных в национальный санкционный список Латвийской Республики. Почему такой проект решения? Ситуация абсурдная. Такое даже трудно представить. Эта сеть магазинов стремительно растет в Латвии. Был один магазин, 3, 5, 7, сейчас 11. В Риге, Токумсе, Лепае, Елгаве, Екапилсе, Венспилсе, Резекне, Даугавпилсе. И в этом году планируют открыть еще 5. Оборот этой сети магазинов растет стремительно. В 2022 году он был 2 миллиона, в 2023 уже 20 миллионов, а в прошлом году 31 миллион. Вопрос простой, уважаемая коалиция и все остальные. Зачем нам в Латвии сеть магазинов, которая принадлежит гражданам России и продает товары, произведенные в России и Беларуси?
Против рассмотрения проекта решения, предложенного национальным объединением, выступила депутат от партии «За стабильность» Светлана Чулкова. Защищая сеть магазинов Мэре и обращаясь к нацобъединению, Чулкова указала на низкую платежеспособность латвийцев.
Национальное объединение. Когда вы последний раз были в магазине, вы цены видели? 70% жителей Латвии покупают продукты со скидкой. 40% вообще не могут себе позволить купить продукты. Нам обещали, что с понедельника цены будут дешевле. Сегодня четверг. Где низкие цены? Люди не могут позволить себе покупать продукты по дорогой цене. Какая у вас зарплата? У вас нет таких проблем. Я призываю не поддерживать это. Нужно думать о людях, а не о национальном объединении.
В итоге парламентарии решили не включать упомянутый вопрос в повестку следующего заседания. Сейм решил направить упомянутый проект решения в Комиссию по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике. Парламент в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону, которые предусматривают запретить отдельным работникам госуправления ездить в Россию и Беларусь. Запрет в том числе будет распространяться на лиц, у которых есть доступ к государственной тайне, на ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также на сотрудников Министерства обороны, внутренних дел, юстиции и военных объектов. В свою очередь, юридическая комиссия Сейма в четверг одобрила законопроект, который предусматривает запретить гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в Латвии. Ответственный комитет Рижской думы сегодня принял решение выделить 1 000 000 евро на предварительное финансирование строительства нового здания начальной школы в Межапарке по адресу улица Судраба Эджус 2. Средства будут выделены из муниципальной бюджетной программы «Расходы на непредвиденные случаи». Департамент городского развития Рижской думы обещает к сентябрю закончить работу над планом развития транспортной инфраструктуры в историческом центре столицы на ближайшие 25 лет. Сегодня у рижан была возможность поучаствовать в публичном обсуждении текущей версии плана. За обсуждением следил Никита Андреев.
План развития транспортной инфраструктуры исторического центра Риги призван к 2050 году улучшить сообщение в городе. Он касается сети улиц, пешеходной и велоинфраструктуры, а также общественного, железнодорожного и даже водного транспорта. Изменения должна претерпеть сеть общественного транспорта, а также организация движения в старом городе. Проектировщик Элмарс Данишевскис, один из авторов плана, пояснил, на чем он основан.
У нас есть определенная пирамида мобильности, приоритетов. И вверху пирамиды самая большая группа – это пешеходы. Далее велосипеды, общественный транспорт, легковой транспорт и другие автомобили. К велосипедистам прибавились электросамокаты. Они быстрее, немного более агрессивные, и их гораздо больше нужно отделять от пешеходов.
Но есть и другая проблема с электросамокатами, рассказал представитель общества «Безопасные улицы» Марис Йоновс.
Электросамокаты
стоят сами по себе, но занимают какое-то определенное место. Хочу понять, включены ли в план какие-либо рамки на этот счет, чтобы этот вопрос решался. Если это будет бесплатно, каждый сервис привезет 500 самокатов и вывалит их где-нибудь.
Данишевский признал, что вопрос стоянок электросамокатов стоит включить в план. Однако этот документ не будет касаться юридических вопросов, но будет иметь рекомендательный характер. Он добавил, что есть и другие виды транспорта, которые меняют ситуацию с движением в столице. Это автомобили общего пользования, транспорт доставщиков еды, а также более широкое распространение электроавтомобилей. Электроавто иногда занимают до 40% стоянок в историческом центре столицы, несмотря на то, что доля этих автомобилей в общем автопарке рижан гораздо меньше, рассказал Данишевскис. Проектировщик назвал один из видов развития пешеходной инфраструктуры, который упоминается в плане развития. Это пассажи, сквозные проходы между рижскими улицами.
В плане мы старались отметить возможные места соединения улиц, а также мы изучили существующие. На нашей карте отмечены места, где по договоренности соседей пассажи можно будет развивать. Это чудесная вещь для обогащения пешеходного пространства города.
Кроме этого, планируется развитие велоинфраструктуры, а также работа над планом стоянок в городе. О стоянках высказался член правления общества «Город для людей» Карлис Крецис.
Принимается ли во внимание тот факт, что стоимость стоянки влияет на ее доступность? Если сейчас не хватает места, то, подняв цену, место будет всегда. Вопрос в том, всегда ли нужно строить новые стоянки. Я считаю, что вблизи Старой Риги больше, чем надо, свободных стоянок, где можно ставить машину весь год. С этим нет никакой проблемы, чтобы строить что-то еще.
Данишевский, в свою очередь, заявил, что жителям нужны стоянки именно на улице, и большая часть не любит пользоваться подземными стоянками. Он согласен, что стоянки за пределами исторического центра чаще всего заполнены только на 50-60%. Но, тем не менее, идея увеличить число стоянок обсуждалась много лет, но практически не была реализована. Дискуссии будут продолжаться, так как тематический план развития города должен быть закончен до сентября, после чего его будет должна утвердить Рижская дума. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
В индийском городе Ахмедабад в четверг потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Air India. Он выполнял рейс из Ахмедабада в Лондон. На борту находились более 240 пассажиров и членов экипажа. Среди них граждане Индии, Великобритании, Канады и Португалии. Поначалу считалось, что погибли все пассажиры и экипаж, но по последним сообщениям есть выживший. Кроме того, погибнуть могли некоторые местные жители, заявили в полиции. Украина, несмотря на развитие своего военно-промышленного комплекса, продолжает сталкиваться с дефицитом вооружения и по-прежнему рассчитывает на помощь партнеров. В свою очередь, в Пентагоне заявили о сокращении военной помощи украинской армии. Подробнее об этом в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
Общая стоимость вооружения, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов до 35 миллиардов долларов за 3 года войны. Однако, несмотря на то, что Украина милитаризуется, ВСУ продолжают испытывать дефицит вооружения, в частности того, которое поступает в Украину от ее партнеров. В первую очередь, это ракеты противовоздушной обороны, которыми украинцы отражают баллистические атаки. Кроме того, Украина нуждается в военных бомбардировщиках, а также в средствах радиоэлектронной борьбы. Украинские чиновники сообщают, что 40% оружия, которое сейчас используется на фронте, производится в Украине. Многократно было заявлено, что некоторыми видами вооружений, например, БПЛА, Украина обеспечивает свои потребности почти на 100%. Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, сомневается в этом, ведь украинцы до сих пор донатят на беспилотники.
У нас президент страны доповідає, що ми випустили більше мільйона дронів.
У нас президент страны докладывает, что мы выпустили более миллиона дронов, а командующий бригады говорит, у нас дронов нет. Каждый день на разных каналах блогеры говорят нон-стоп: граждане Украины, давайте мы задонатим на ВСУ и приобретем FPV-дроны, потому что этого не хватает.
Накануне министр обороны США Пит Гексет сообщил, что в бюджете США на 2026 год предусмотрено уменьшение объемов военной поддержки для Украины. Помощь не прекратится, но поменяется ее схема, уверен Валерий Чалый, глава правления Украинского кризисного медиа-центра.
Европейцы, понимая, что безопасность Европы и Украины – это единая система, будут приобретать оружие у американцев и отправлять его в Украину. Навряд ли мы сможем получать большие пакеты от Америки. Но эта новость о том, что может быть сокращение, она означает, что что-то будет. Значит, нужно побороться за то, что будет.
Последние месяцы до именно оружие США среди всего украинского вооружения сокращалось и сейчас составляет менее 20%. Однако именно американское оружие является наиболее важным. Если Америка полностью прекратит поддержку Украины, считают украинские военные эксперты, ВСУ почувствует последствия этого в течение полугода, поскольку поддержка европейских стран пока помогает Киеву оставаться в борьбе. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио.
И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность, на востоке днем облачно. Местами днем в восточных районах кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный до 9, ночью на побережье, а днем по стране порывами до 13-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране от плюс 10 до 13 градусов, днем от 16 до 21. В Риге в ближайшие сутки переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, северо-западный до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице плюс 12-13 градусов, днем 17-19. Медицинский тип погоды ночью 3-й неблагоприятный, днем 2-й благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19» 12 июня. Продюсер выпуска Марина Ковалева, провела Алиса Прохорова. В Латвии 19 часов и 19 минут.